15 гадоў таму ў Беларусі адбыўся рэферэндум, па выніках якога руская мова атрымала статус дзяржаўнай роўны з беларускай, а дзяржаўныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі змененыя на крыху мадэрнізаваныя сімвалы БССР. Так вось, гледзячы на доўгатэрміновыя вынікі, як бы вы ацанілі тое рашэнне наконт статусу моваў? Гэта быў гвалт над нацыянальнымі каштоўнасцямі, пагроза нацыянальнай ідэнтычнасці, размыванне моўнага канфлікту ці аднаўленне справядлівасці, юрыдычнае афармленне рэальнай моўнай сітуацыі, гарантыя грамадзянскага міру. Алег, як вы мяркуеце?
Я лічу, што то, што вы называлі, цалкам не падыходзіць. На маю думку, гэта абмен нашай мовы на танную расійскую нафту і газ.
Ну, гэта магчыма і так, але для вось самой Беларусі, ну, абмянялі мову, может, нічого страшнага нема. Так это ўсё ж такі добра ці кепска?
Это нічого страшнага і нема в далёкай перспектыве, а ў блізкай то вельмі кепска.
Што менавіта кепска?
Ну, па-першае, калі мова толькі стала дзяржаўнай, яна яшчэ не паспела замацавацца. І хоць яна на паперы была адзінай дзяржаўнай, но і тады ніякай роўнасці не было. Всё равно руская мова панавала ў грамадстве, ну, амаль ва ўсіх сферах. Таму што пераходны перыяд павінен быў скончыцца праз 10 гадоў. А абрубілі закон аб мовах, ну, прайшло 5 гадоў, разумееце. Так што закон аб мовах, які вельмі быў такі лагодны, адзіны ў СССР, які даваў не 3 гады перахода, не 5, а 10, быў, ну, проста, як кажуць, выкінуты на звалку гісторыі.
Юрый Баранчык, тое ж пытанне вам. Вось, як бы вы ацанілі 15-гадовыя вынікі таго рэферэндуму? Гэта быў гвалт над нацыянальнымі каштоўнасцямі ці юрыдычнае афармленне рэальнай моўнай сітуацыі і ў пэўным сэнсе нават аднаўленне справедлівасці?
Я считаю, што это было проведение референдума вызвано реальной политической ситуацией и тем, скажем, недовольством в обществе, которое было вызвано политикой насильственной белорусизации. А ведь это не секрет, что заставляли там белорусский язык в школах, навязывали в вузах. Был даже создан комитет, который, так сказать, начал заниматься подготовкой аналогичного мероприятия общественного, при том, к которому власть не имела никакого отношения. Ну и, скажем, результаты референдума, ведь понятно, что в то время как бы еще не было массовых фальсификаций, они однозначно говорят о том, что, ну, какую политику поддержал белорусский народ. То есть он реально выступил за государственное двуязычие, за новые символы, ну, вернее, скажем, старые советские видоизмененные. И я считаю, что до настоящего времени эта ситуация фактически не изменилась. Если проводить сейчас референдум по аналогичный референдум по тем же четырем вопросам, я уверен, что позиция там подавляющего большинства белорусского общества была бы аналогичной.
Виктор, якая ваша оценка 15-годовых выников тех решений, которые были приняты у 95-м годе?
Я лічу, што тое, што адбылося ў 95-м годзе, было ў пэўнай ступені адлюстраваннем сітуацыі, якая панавала тады ў грамадскасці. Але ж у той жа самы час я лічу, што 15-гадовы прамежак часу запэўніў нас у тым, што гэта было памылкай. Гэты рэферэндум быў памылкай. Чаму так? Гэты рэферэндум выцікаў не з жадання ўлады адлюстраваць і неяк замацаваць адносіны ў грамадскасці да моўнага пытання. Таму што адносіны грамадскасці да моўнага пытання ў посткаланіяльнай краіне з'яўляецца таким канструктам. Яго трэба было канструяваць. І ён быў сканструяваны просто па шляху найменшага супраціву. Асноўнай мэтай, з якой выносілася гэтае пытанне, выносілася на рэферэндум, было пнуць пазняка. Беларускае пытанне, моўнае пытанне, пытанне нашай ідэнтычнасці заўсёды вырашалася ў гэтыя гады як пытанне, ну, такое, кан'юнктурнае, ведаеце. Вось сёння трэба пазняка пнуць. Мы праведзем рэферэндум, і мы забаронім там ці ўраўняем беларускую мову ў правах з расійскай. Сёння нам трэба адмежавацца ад Расіі. Ну, што ж, будзем адчыняць новыя беларускамоўныя школы. Будзем там пераводзіць бачанне на беларускую мову. І будзем міністрам загадваць, каб яны справаздачы ў парламенце рабілі па-беларуску, як гэта робіцца зараз. Але ж тады была кан'юнктура, тады была барацьба з пазняком. І сёння ёсць кан'юнктура, сёння ёсць барацьба з Крымлём. Мова, ідэнтычнасць, нацыя, усё гэта працягвае ляжаць на недзе там на абочыне, ведаеце, недзе на другим ці третім узроўні публічнай дыскусіі. Гэта вельмі прыкра. Мне здаецца, што гэтыя 15 год, адказваючы кратка, вось тое, што адбылося зараз з Расіяй, просто вельмі яскрава паказалі, што дамовы так, як ведаеце, да кан'юнктурнага такога рухавічку ў барацьбе са сваімі апанентамі, ці то з геапалітычнымі, ці то з унутры палітычнымі, так адносіцца немагчыма, так адносіцца нельга, таму што гісторыя пачынае цябе ставіць у сітуацыі, калі табе трэба супрацьстаяць тым наступствам, посткаланіяльным, дарэчы, наступствам, з якімі мова б цябе прымірыла б вельмі хутка.
Віктор, ну вось вы ўжо пачалі размову пра ідэнтычнасць. Як казаў, здаецца, Гегель, што гісторыя іранічная дама. І вось, не гледзячы на той рэферэндум, на ваш погляд, ці адбылося за гэтыя гады станаўленне беларускай, так бы мовіць, чырвона-зялёнай, у пераважнай ступені рускамоўнай нацыянальнай ідэнтычнасці? І калі яна сапраўды паўстала, то ці гэта ўсё ж такі нейкае ўстойлівае ўтварэнне, ці гэта проста пераходны этап да ці агульнарасійскай, агульнарускай, скажам так, ідэнтычнасці, да рускага міра, альбо да традыцыйнай монакультурнай і монамоўнай нацыянальнай ідэнтычнасці.
На мой погляд, не адбылося паўставанне чырвона-зялёнай ідэнтычнасці, таму што, паўтаруся, пытанні, звязаныя з ідэнтычнасцю, з мовай, з культурай, гэтыя пытанні, якія заўсёды ляжаць у самай аснове існавання дзяржавы, у нас з'яўляюцца, ну, вынікам выкарыстання ў нейкай такой кан'юнктурнай барацьбе. Яны у нас з'яўляюцца не мэтамі, а нейкімі інструментамі дасягнення іншых мэтаў. Таму гэта, мне здаецца, што ўлада нічога не рабіла для паўставання новай ідэнтычнасці. Няма сёння ідэі, якая ляжала ў аснове гэтай самай чырвона-зялёнай ідэнтычнасці.
Віктор, прабач, я вас перапыню. Я просто хачу прыгадаць гістарычны сюжэт адзін. У 2002 годзе, адпаведна колькі, праз 7 гадоў пасля таго рэферэндуму, тагачасны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін звярнуўся да Беларусі, да беларускага прэзідэнта з вельмі простай прапановай, што хлопцы, хопіць нам дурыць галаву вашымі размовамі, балбатнёй пра інтэграцыю. Давайце в наш раздольны рускі мір. Прыходзьце сям'ю губерніямі. Вы памятаеце рэакцыю? Вы памятаеце рэакцыю Лукашэнкі? Асабіста ні ў якім выпадку. Але цікава, прыгадайце рэакцыю грамадства. Колькі тады было галасоў? Так, гэта ж рускі мір, мы ж рускія людзі. Колькі тады галасоў было? Амаль што ноль. Чаму? Вы кажаце, што ніякай чырвона-зялёнай ідэнтычнасці няма. А што ж тады выклікала менавіта такую, а не якую іншую рэакцыю?
Ну, я буду працягваць гнуць лінію пра тое, што яе няма, таму што сама гэтая сітуацыя паўстала з-за таго, што ўзнікла палітычная пагроза, так, палітычная пагроза існавання беларускага рэжыму. Рэакцыя вынікала з нейкай рытарычнай карціны, з нейкай рытарычнага ландшафту, які ў той момант панаваў на беларускім тэлебачанні. Быў бы трохі іншы ландшафт, рэакцыя была бы трохі іншай. Я заходжу з таго, што публікі ў Беларусі не існуе. Ведаеце, публікі як фактара, на які ўлады азіраюцца, не існуе. Яна з'яўляецца канструктам, але ж гэты канструкт, гэта ноль. Гэта канструкт нулявы. Ён не мае ніякіх пэўных і доўгатэрміновых уласцівасцяў. Давайце зададзімся пытанням, што складаецца, з чаго складаецца ідэнтычнасць? Гэта ўласная мова, гэта ўласная сістэма адукацыі. У нас няма сёння сітуацыі, калі ёсць ўласная мова. У нас няма сёння сітуацыі, калі ў нас ёсць уласная беларускамоўная адукацыя, якая працуе на канструяванні ідэнтычнасці. Ну, у нас ёсць адзінае, што ў нас ёсць, дарэчы, з фактараў ідэнтычнасці. Гэта ўлада, якая жадае захоўвацца ва ўладзе. Але ж захаванне ва ўладзе ўласнае, гэта ну, не вельмі добрае аснаванне для таго, каб казаць пра гэтую ўладу, як пра ўладу, якая канструюе беларускую ідэнтычнасць.
Виктор Матинович подняв очень интересные вопросы и оценки дал по поводу проблемы национальной идентичности. Вот, но вывод, к которому он пришел, они абсолютно противоположные тем, которые бы я, например, сделал из его описания ситуации. Это вот как два торговца приезжают знаете, здесь мой анекдот, в Африку торговцы обувью. И один говорит, срочно, смотрит, все боссы. Один говорит, срочно присылайте самолет, значит, здесь никакого рынка нет, все ходят боссы. А второй говорит, срочно присылайте самолет с обувью, здесь все ходят боссы, огромный рынок. Так вот, что значит, вот он говорит, у нас нет языка национально. Сейчас у нас все белорусское общество, будем говорить, 90% или больше говорит на русском языке. Вот оно говорит о своей национальной идентичности в плане языка. Никто в обществе, по большому счету, в нашем белорусском, я имею в виду не вот, скажем, представителей там, отдельных политических течений, да, и общественных организаций, а общество в целом как факт. Вот, допустим, что, вот я хочу говорить на русском языке, я говорю на русском языке. Вот если бы у меня начали возникать какие-то проблемы, да, вот как они говорят, что вот, там не пропагандируется белорусский язык и так далее, я бы все равно, допустим, если бы аналогичные проблемы языком говорил бы на русском языке. И никто бы мне не указывал, там, ни власть, там, никто как в бытовом общении, каким языком пользоваться. Вот просто ведь есть простой пример. Вот все мы ходим в магазин. И я вот тоже хожу каждый день в магазин. Я ни разу в нашем магазине не слышал, чтобы кто-то говорил на белорусском языке. То есть это говорит об уровне распространенности. Если бы люди хотели говорить на белорусском языке, он же сейчас преподается в школах, да, по нему, значит, есть курсы литературы, там, и так далее, и так далее. Какие вопросы? Людям это неудобно, во-первых. Во-вторых, это сразу понижает их уровень социальной коммуникации. И в-третьих, кому нужен белорусский язык в условиях нынешней глобализации? Это вообще нонсенс какой-то. Люди, вот, допустим, чем вот обусловлен прогресс Индии в той же, допустим, этой сфере? Почему у них масса заказов? Почему они нашли свою долю в мировом рынке разделения труда? Потому что у них второй язык – это английский, который они знают с детства. Мы, благодаря вот, ну, такой ситуации, изначально знаем русский язык. А что было бы с нами, если бы мы знали только белорусский? Мы бы сейчас вообще ни в каком рынке не участвовали. Вот те наши держим. Скромные достижения на сфере IT, да, они бы, ну, их вообще сейчас не было. Поэтому я считаю, что здесь надо очень подходить тонко, там, и если у белорусов есть такое достояние, два национальных языка, русский и белорусский, то это, несомненно, хорошо. Вопрос, конечно, заключается в том, что делать для повышения привлекательности белорусского языка. Вот я, честно говоря, таких возможностей особых не вижу.
Олег, то же питание вам, ну и махчимость заперечить нашим коллегам, коли вы с ними не сгодны.
Я сгоден с Мартиновичем, что ніякої, як ви казали, червоно-зеленої супольності, слава Богу, не сформувалося. Да і владу, і мети не було її формувати. Тому що нельзя вступити двойчі в одну і ту ж речку. Були люди, які, ну, вельми сумували по Совєтському Союзу, була група людей, ну, розгублених, але вони були поважного веку, і зараз їх просто живих нема, більшість тих людей, які тоді бігли на референдум 15 років назад. Тому ідентичність залишилася. Ну, а що каже мій русскомовний колега? Ну, я навогул не хочу з ним спрачатися, тому що то, що він говорить, альбо хлусня, альбо він просто, ну, не ведає, альбо не хоче ведати елементарних речей. Русская мова. На літературній русской мові у нас размовляють, коли верить комсомольской правде, 1%. Ну, по моих даденных 5. Остатні у той же крамі, куди він ходже за хлебом, говорять на різних варіантах тресянки. До речі, у самого його російська мова не бездокорная. Я її добре ведаю.
Олег, одну секунду, я хочу вас перепинити. Просто справа у тим, що з пункту гледження філіології гэта вельмі спрэчная ваша теза, бо справа у тим, що на літературній, скажем, русской мові не розмовляє і насельніцтво Росії. Яны не філіологи, яны звичайные люди. І ось я певний час тому розмовляв з професором Мічковською, это один з відомих білоруських філіологів, да. І яна каже, що сучасная філіологія, сусветная філіологія отстоює той ідентифікатор, що мовой человека з'являється тая, якую ён сам називає. Коли ён каже, що ён говорить на русской мове, значить, це русская мова. Ну, я відповідно білоруська.
Ну, я ведаю эту даму, і я ведаю, як вона виступала, тому я за категорично не згоден. Є інші філологічні вислови, інших, не менш відомих, чим вона, філологів, і вони ще кажуть по-іншому. До речі, візьміть опошній перепис. Чому там з'явилося питання, якої не було раніше? На якій мові ви з дитинства розмовляли? Навошто в кожній перепис по мові додаються додаткові питання? В совєтських переписах було вельми просто. Національність і родна мова. Потім, в 99-му році, з'являється, на якій мові ви вдома говорите. І от я своєму русскомовному опоненту назвав лічбу 37%, 37 заявило, що вдома говорить по-білоруську, серед їх півмільйона не білорусів. От вам відказ, перепис минулого року. От дочекаємося, через пару місяців перепису кастрычника. І бачимо то, що говорив опонент, ну, ніякої критики не витримує. Тим більше, що ну, і переписи проводились, я б сказав так, не зовсім демократично. Тим не менш, ми маємо 37% людей, які свідомо заставили переписчику записати, що вдома говорити по-білоруську. 37% – це прикладно 3 мільйона чоловік, це більше, ніж насельництво Естонії у 3 рази. Ну, тому я не бачу сенсу спрачатися зі своїм русскомовним опонентом, тому що він альбо хлусить, альбо заведомо, ну, каже, лиш би не ти. Тому нема сенсу з ним спрачатися.
Я хотів би поговорити про ту тезу, яку Олег Трусов на початку нашої розмови вилучив. Не тільки він один її вилучає, що політика русифікації, політика скорочення ужитку білоруської мови робиться, каб догодити в Москві, що це плата за танний газ, нафту, інші доброти, які дає Росія. Ну і справді, заховання російської мови в країнах былого СССР, у тим ліку її статус державний в цих країнах, це справді важний елемент знішньої політики Російської Федерації. Але чи так уже зацікавлена Москва в фактичному виведенні у приватності білоруської мови з офіційного ужитку? Юри.
Ну, от цей вопрос, ведь он, скажем, относится к чистой как бы такой схоластике, да, или к вероятностным умозаключениям. Мы можем говорить только о том, чего не имеется, так сказать, ни документов, да, ни подписанных, ни каких-то доказательств. То есть каждый может вот, ну, высказать просто свое мнение. Я вот, например, так, ну, не считаю, я считаю, что прежде всего, как бы, сохранение там русского языка как второго государства заинтересованы сами белорусы. Ну, а Россия, вы сами видите, что в последнее время происходит снятие с экономических дотаций, при этом никакого упоминания о русском языке не идет, что это каким-то образом связано. Честно говоря, вот эти вот предположения о том, что вопросы языка, значит, как-то взаимосвязаны, они привязаны за уши. Да, конечно, допустим, в рамках гуманитарной проблематики этот вопрос имеет значение для России, для той вот концепции, которая осуществляется в рамках понятия вот «русский мир». Да, конечно, это вещь достаточно важная, но она важна в гуманитарной сфере. А нефтяная проблематика или там газовая, или военная там проблематика, они идут абсолютно... Ну,
Юрій, ну все ж таки, саправды, часом з вуснов і високих російських представників можна почути, що добре, коли, скажімо, в нейкій країні, скажімо, в Білорусі, в Киргизстані, русская мова другая державная. Часом можна почути критику, ну, скажімо, в свой час, коли в Україні був президентом Віктор Ющенко, да і Кучма, критику мовної політики, політики, на їх погляд, дискримінації русской мови. Політиці ж усе зв'язано. Є відчування, гэта своє, гэта не своє. Гэта поводить себе добре, гэта поводить себе дрэнно.
Вы сказали очень важную вещь. Вы сказали, когда вот россияне, российское руководство, там отдельные там, политики, да, говорили о том, что на Украине происходит дискриминация. Они видели, что, допустим, какая-то часть украинского общества хочет говорить на русском языке. И, естественно, там учиться в школах, например, в вузах, смотреть фильмы на русском языке. А на Украине же что стало происходить? Когда вот то же самое, что у нас мы называли бы насильственной белорусификацией. То, что и там стало происходить насильственная украинизация. Если, допустим, там 2 или 3 украинские области говорят на украинском языке, это не значит, что и остальные украинские области, особенно там восточная Украина или, допустим, южная, да, имеется в виду Крым, хотят говорить на украинском языке или смотреть фильмы, или учиться. Но там же возникла очевидная дискриминация по языковому признаку. Сейчас новый министр образования Украины Дмитрий Табачник, так сказать, ну, восстанавливает просто нормальное положение вещей. Каждый будет выбирать тот язык, на котором он хочет учиться, чтобы его дети учились в школе, чтобы он сам учился в вузе, и смотрел фильмы на том языке, на котором он хочет. Ведь почему мои уважаемые коллеги так боятся за белорусский язык и предлагают различные варианты, вот, кстати, укрепления в белорусском обществе? На мой взгляд, здесь ситуация очевидна, потому что они понимают, что прекрасно понимают, что белорусский язык не выдержит конкуренции с русским языком.
Олег, вы на самом початку нашей размовы сказали, что вот это обмен белорусской мовы на танные газ и нафту. А как вы можете это доказать? Вы что, ведаете, что там в мозгах у Путина, Медведева?
Ведаете, я просто регулярно слухаю Москву, вот эту станцию, которая вещает на инфи свет. Я вельми люблю ее слухать, и там выступают, ну, все, я бы сказал, русские политики, аналитики и так далее. И даючи мовному питанню, там передач масса, и все оно связано. И особливо Украина, Эстония, Латвия, Киргизия, Казахстан, даючи. По-другому, я вам почитать книгу Назарбаева. Ён, дарэчы, выдаў яе на рускай мове і на беларускай. І мне казахі падарылі. Назарбаеў чётка апісвае, што такое мова ў руках рускіх імперыялістаў. Што казаў Муравьёў, які захапіў заліў крывёю Беларусь? Што не зрабіў рускі штык, зробіць рускі поп і рускі настаўнік. Вот, калі ласка, цытата. А зараз Муравьёву хочуць помнік паставіць. Был хорошы адміністратар. Разумееце, вот адкуль ідзе. І нічога рускай палітыкі не прымянялася, павярце мне. Я вельмі добра ведаю Расію. Я часта там бываю, я ведаю многіх расійскіх палітыкаў. Спачатку ідзе мова, а за мовай ідзе экспансія. Ідзе рускі бізнес, рускі салдат і рускі святар. Мова ідзе наперадзе. Даказаць это элементарна, ёсць маса публікацій на эту тэму. Той жа Расія. Кажу, вот надо слухаць регулярна рускай рады. Я з вялікім задавальненнем слухаю іх кожную нядзелю. И там все они кажут, просто прямым текстом.
Давайте казать не про интенции, так, а про реальность. Вот вельми просто эту спрешку перевести у публичной политики. Давайте казать про то, идти правда Беларусь продавала все эти годы двухмовье, как фактор данных нафты и газу. Мой отказ ни в яким разе. Потому что, коли мы поглядим, по яким схемам, с якой риторичной офарбовкой ведется официальным Минском продаж того или иного понятка, той или иной уступки, мы побачим, что значно больше за все до риторики вокруг разгортывается. Ну вы побачите, навод коли российские базы, якія змешаны на территории Беларуси, яны навод еще продаваться не почали, а уже почался некий вой вокруг их, ведаете? Коли б мы про гэта, и коли б мы гэта воспринимали як товар, коли б мы гэта Москве продавали як товар, коли б гэта было у повестки дня перемовов помеж Путиным и Лукашенком, так нам бы про это казали каждый день по телевизии. Я про это не чул николи. Это аргумент я чую только из устных людей, которые являются аналитиками, не знаю, не ведаю, мовознавцами и так далее. У публичной политики снова, повторюсь, мовное питание и питание идентичности является приставкой до всех остальных питаний. И оно даже не всерьез не выкористовывается. Вот треба было задвинуть Позняка, увели двухмовье и там ослабили националистов. Был бы трохи інший расклад тышный в 95-м годе. Был бы там, не ведаю, альянс Антончика Лукашенко, и белорусская мова сегодня была бы повсюду. Бел-червоно-белый штях, який так раздражняет некоторых наших суразмовцев, висел бы повсюду. Потому что штях, потому что мова, потому что, снова скажу, идентичность – это не головное питание белорусской улады.
Ну і напрыканцы, так бы мовіць, чым сэрца супакоіцца, які ваш прагноз на будучыню? Ці будуць у будучыні, наўпрост кажучы, перагледжаны вынікі рэферэндуму 95-го году? Ці страціць руская мова статус дзяржаўнай? І ці будуць вернутыя ў якасці менавіта дзяржаўных сімбалаў пагоня і бел-чырвона-белы сцяг? Олег, як вы мяркуеце?
Ну, пачнём мы сімволікі. Это простее. И я назову только одну дату. Значит, сегодняшняя влада решением Совета Министров от 14.05.2007 надала гербу погоня статус нематериальной историко-культурной каштовности. И он внесен в державный список историко-культурных каштовностей Республики Беларусь. Не выключено, что эта влада и стяг унесе туды ж. Вот. Так что мы можем вот от этой влады дочекаться вертания. Ну, не вертания символики, але хотя бы надание ровных правов с той символикой, якая есть. Погоня уже реабилитована. Ну, я лечу, что вельми добре, что эта влада со своими символами. Было значно горше, как бы она была с нашими символами. Поверьте мне, как историк. Изменится влада, автоматом изменится и символ, как завжди было в истории. Так что, как только эта влада изменится, вертание, погони и стяга, это, ну, отбудется, может быть, в той же самый день, типа, на завтра. Так что для меня тут нема никаких питань. С новой питания боль складаны. Зараз мы потребуем от влады выконать решение референдума. Ровность мовы. Вот давайте мы эту ровность забеспечим. Чому я не могу на почте отримать белорусскомовный бланк? Чому я не могу отримать податковую ведомость по-белорусски и так далее. Где же ваша ровность?
Если в Беларуси сменится власть, она, естественно, если она будет вот из представителей националистических кругов, она, естественно, эти вопросы будет активно абудировать, как то, что мы видели на Украине, и попытаться, так сказать, провести новые референдумы, чтобы эту ситуацию изменить. Хотя, если будет честный подсчет голосов, то есть наблюдатели от разных политических сил. Я уверен, что русский язык, я не говорю о национальной символике, это вопрос более сложный, но русский язык, он сохранит свои позиции. Русский мир является концепцией не столько даже России, сколько национальных окраин. Ведь если посмотреть, кто эту идею продвигает в Беларуси, то есть вообще в мире, и когда она возникла, это ведь в основном не русские, это представители национальных окраин России. Те же белорусы, украинцы, там, киргизы и так далее, и так далее. Если посмотреть вот эти все гуманитарные организации, которые работают на эту идею, там русских подавляющее меньшинство.